Друзья мои, сейчас мы будем говорить о том, что давно тревожит Катю Новикову. О том, да. Кто все-таки утащил у нее с балкона эту елку.
Да что ж ты докопался до этой елки? Просто у нас в гостях сегодня Вадим Чернобров, уфолог, руководитель организации «Космопоиск». Это уже ваша с Росновским идея, что это инопланетяне. Просто я реально верю в существование инопланетных цивилизаций. Но так получилось, что я живу на 28 этаже, в один прекрасный новогодний, значит, день, оттуда исчезла елка. И они такие, а ну конечно, вот оно и доказательство. Но просто был сильный ветер, и я же тоже не совсем дурочка, я понимаю.
Да, но елку-то не нашли.
Ну, значит, ветер был столь сильный, что она куда-то делась. Я же не говорю, что это инопланетяне унесли мою елку. Я только говорю, что они есть. И вот пришел живой человек, который сейчас, вот, может быть, утрет носы, найдет мою елку.
Найдет елку.
Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, они все-таки есть?
Абсолютно точно, да. Я в этом убежден и готов подписываться каждый раз, когда мне это задают вопрос. Но после этого вопроса следуют другие вопросы. А вот дальше, что называется, мухи отдельно, елки отдельно.
А они правда зеленые человечки?
Неправда.
Неправда. А какого они цвета? Случилось страшное. 4 бутерброда лежат недоеденными. 6-2 съел я. Катя, ты что, уже все?
Ну, я после встречи с Екатериной Миримановой как-то вот уже к еде, значит, я как
следствие
полюсов, да, к воротам охладела.
Вадим Чернобров у нас в гостях, уфолог.
На самом интересном месте мы остановились. Значит, Вадим утверждает, они есть. Вот, это просто
и
бальзам.
Готов за это отвечать.
Бальзам на мою больную душу. Так, какие они, расскажите.
А вот дальше начинаются подробности, не всегда приятные. Значит, большинство информации, которую вбили нам в голову, СМИ, увы, так сказать, к реальности не имеет, или и если и имеет, то очень мало отношения. Начиная, так сказать, от терминов. Во-первых, кто и когда и для чего придумал термин «зелененькие человечки», это, так сказать, отдельный разговор.
Это с похмелья, наверное.
Нет, не с похмелья, это было сделано едва ли не специально, я думаю, специально, но так же, как и придумали международный праздник 24 июня, праздник международной уфологии, так называемый, это, так сказать, к уфологии имеет отношение примерно так же, как поражение Германии в 1945 году имеет отношение как праздник для Германии. Вот это примерно так же. Так.
А что-то 24-го случилось? Почему именно
24-го случилась пресс-конференция, вокруг, во время которой попытались увести в сторону от совершенно от этой же проблемы, так сказать, пустив журналистов по ложному следу. Угу. То есть, иными словами, это была акция сброса ложной информации. Значит, об НЛО было известно до того, о летающих тарелках было известно, там, начиная, вот сколько существует человек, столько и известно. Значит, термины «летающие тарелки» встречались еще в Древнем Риме. Ну, а все остальное, что накрутили, вот, начиная с 47-го года. И, кстати говоря, уж если вести отчет современной научной уфологии, то не с 47-го года, с Америки, где провели пресс-конференцию, где уводили в сторону, а с 45-го года из Советского Союза, где в августе 45-го Александр Петрович Казанцев впервые, так сказать, задумался, а не попытаться ли найти следы атомных взрывов, как раз по мотивам атомной бомбардировки Хиросимы, в нашем прошлом, и обнаружил, что на Тунгуске прослеживаются те же самые следы, как якобы от ядерного взрыва, что и в Хиросиме. Вот это было шоком. И вот впервые информация об этом и была опубликована и считается, в общем, первой научно-популярной уфологической литературой.
А вот как бы с теми странными иероглифами, которые появляются там в Древнем Египте, нашли там какие-то изображения летательных аппаратов?
И не только там, есть изображения, извините, далеко нам не надо ходить в Египет. По поводу конкретно этих иероглифов, это, так сказать, вопрос отдельный.
Почему? Там сейчас 36 градусов, там тепло.
Я тоже люблю Египет. Правда, после того, как залез в одну из пещер, куда не надо было лазить без респираторов, я, так сказать, лишний раз туда не посоветую ехать. Но это разговор другой. Значит, указаний, древних указаний на присутствие иного разума, пришельцев, там, как угодно называть, я просто не люблю слово инопланетяне, поверьте, просто оно не очень научное. Не потому, что я не люблю инопланетян. Ну,
так же, как гастарбайтеры, обидно очень, мне кажется.
Ну, не то, что обидно.
А почему обидно инопланетяне? С иных планет.
Не обидно, нет. Это сразу подчеркивает, что мы знаем, откуда они. Это все равно, что, извините, гастарбайтера называть, ну, условно говоря, узбеком. А он может быть из Таджикистана.
Да, не подумал.
Что значит, откуда они? Из космоса? А откуда они еще могут
у них
быть?
Это написано на бейджиках.
Василий из космоса.
Откуда они еще могут?
Объясняю.
В воде. Либо из земли.
То есть, если вы видите кого-то, кого-то работающего на стройке, то это узбек, обязательно. Извините сразу, товарищи узбеки, я, так сказать, не хотел вас обидеть. А если вы видите кого-то другого цвета кожи, то это обязательно инопланетянин. Значит, на самом деле научная уфология насчитывает 37 версий гипотез происхождения НЛО, среди которых версия о том, что это инопланетяне, она хоть и первая и самая известная, но не единственная.
Ну, хоть еще парочку из оставшихся 36.
Иномеряне, например. То есть это путешественники, из путешествующие во времени.
Кстати, очень похоже.
То есть наши с вами потомки, вот представляете, как обидно им, они прилетают на свою родную землю, наблюдают за своей родной бабушкой, то есть за вами. А вы...
Катя, их родная... же бабушка?
Ну, как выяснилось?
В будущем, да. В будущем, а вы сомневаетесь?
Да нет.
И вот эта родная их бабушка, так сказать, их за глаза называет зелененькими и прочими инопланетянами и другими обидными словами. Хотя, и подчеркиваю, я иронизирую, конечно, но поверьте, поводов заранее говорить все, что непонятно, это есть инопланетяне, это как бы хорошо для передачи, но это плохо для науки. Потому что сразу настраивает нас, возможно, на ложный свет. То есть остальные 36 версий мы тем самым рискуем оставить за бортом.
Уже 35. Инопланетяне, предшественники во времени, что еще?
Ну, например, жители параллельных миров. Например, это полевая форма жизни. Например, это материализация наших же собственных мыслей и так далее и тому подобное. Я понимаю, чем дальше, тем более фантастично. Но пока не установлена истина, наука утверждает, что мы обязаны помнить, я не утверждаю, что утверждать, но помнить мы должны все версии до тех пор, пока не будет установлена одна единая.
Вадим, а вы верите в то, что эта истина будет когда-нибудь установлена?
Я не люблю слово «верить», но я знаю, что это будет абсолютно точно. Для себя я это установил. Для всех остальных, что называется, обратите внимание, и вы поймете.
Истина где-то рядом. Но вы знаете, мне страшно материализации наших мыслей. Я тут вчера так много
думал,
что лучше бы это не материализовывалось. Мы снова чуть не подрались, но я уступаю на право задать вопрос нашему гостю Вадиму Черноброву,
даже
уфологу,
не вопрос,
руководителю организации «Космопоиск», Кате.
Да, вот я просто тоже хотела напомнить, что у нас в гостях Вадим Чернобров, и я себя сейчас ловлю, Саша, на той мысли, что я даже не хочу называть номер телефона. 225-3377, код Москвы, 495.
Тогда не называй номер нашего телефона
225-3377. Не надо. Говорю слушателям, что мне самой так интересно, у меня у самой куча вопросов.
Это значит, а ну-ка подвиньтесь, да я спрошу.
Да, вы, конечно, можете звонить, там что-то писать, но пока что у нас прям тут даже во время новостей такие интересные разговоры.
Катя, ты заслужила этот час на маяке, я считаю.
Так, ну, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что Вадим, то есть не то, что он знает, что они есть, а я хочу тогда давать. Я, допустим, тоже, я верю. Докажите.
Пожалуйста, заходите на наш сайт. И на первой ее странице вы видите ссылку на видео с комментариями, со схемами, где что было изображено, как это выглядело на самом деле и как это выглядит на видео. Само видео занимает 40 с чем-то секунд, оно небольшое. На ней изображен, внимание, большой, порядка 20 километров размером, корабль. Точнее, тень от этого корабля, которая летит и выполняет маневр по выходу на орбиту Луны. Сначала этот корабль сближается с Луной, а потом выходит на окололунную орбиту. Значит, во время маневра он испытывает ускорение, торможение несколько десятков G, то есть в несколько раз больше того, что могут выдержать наши корабли, в несколько раз больше, чем могут выдержать наши пилоты. При этом его двигатели, это хорошо видно на видеозаписи, не выбрасывают газов и не создают ни тени, ни светового марева. То есть они не видны, работа этих двигателей. То есть, иными словами, это корабль, использующий иные двигатели, которых у нас нет. Значит, сама пленка...
А это не могут быть наши разработки?
Вот я специально так долго объяснял, что этот корабль примерно в 200 раз больше по размерам, чем самый крупный из наших космических кораблей. То есть, соответственно, не думайте, что это некий секретный корабль. Угу. Это корабль, который способен ускоряться и тормозить гораздо больше, чем это могут наши корабли. Наши корабли просто рассыпятся. Ну, примерно такое же торможение, которое испытывает «Жигули» при торможение бетонную стену на скорости 80 км в час.
Не надо про «Жигули», пожалуйста.
Хорошо. Любой автомобиль... Любой автомобиль на скорости 80 км в час при ударе бетонную стену испытывает торможение порядка 80G. То есть это не является конструктивно, не заложено в него выдерживать такое ускорение. То есть это, как правило, он выдержит первый и последний раз. А этот корабль выдерживает ее, судя по вот тому, что мы увидим, и, судя по всему, не разваливается. То есть для него это нормальная ситуация. То есть, иными словами, вот это изображение, поверьте, чтобы его найти, пришлось перелопатить сотни других видео. И поверьте, что нам на своем пути во время анализов очень много что приходилось отсеивать. Большая часть того, что показывают по телевизору, по видео, это не выдерживает нашей никакой критики, но вот в данном случае среди тысяч и сотен, по крайней мере, изображений нашлось одно достоверное, что называется «смотрите и делайте выводы».
Вы когда-нибудь видели, как Катя молчит? Никогда. А я что еще хочу сказать? У Кати и так большие красивые глаза. Вот сейчас они сблются просто. Она внимательно смотрит на нашего гостя, Вадима Черноброва, смотрит вот такими глазами.
Нет, я просто хочу сказать, но ведь, Вадим, вы сказали, что изображена тень.
Да.
А почему не сам корабль?
Фотошоп! Я шучу.
13:38 в Москве. В гостях на маяке Вадим Чернобров, уфолог, руководитель организации «Космопоиск».
Я а чего у тебя такой голос тревожный?
Саш, я сейчас еще раз поняла, что я мало того, что не хочу телефон объявлять, чтобы люди вопросы задавали. Я есть уже расхотела, ты понимаешь? А это самое страшное, что со мной может произойти.
Спрашивают, где посмотреть. Космопоиск.орг. Заходите туда. Правильно я все сказал, да, Вадим?
И этот сайт, но лучше, наверное, космопоиск.ру, потому что там разрешение лучше и, соответственно, больше фотографий. Прямо на лицевой странице поищите, найдете.
А вот я о чем хотел с вами, Вадим, поговорить, пока Катя вне себя записывает. Ой. Да. Фильм ходит сейчас по интернету. В принципе, по-моему, его где-то и посмотреть можно. «Запретные тайны прошлого» называется. И...
Сериал, я бы так
сериал,
сказал.
Да.
Это штук, наверное, 18 уже фильмов.
18?
Три раза по 6. Итого 18. Может быть, уже больше, но не меньше.
И уже есть, кстати, опровержение в той же сети.
Ну, еще бы, конечно.
Но меня потрясло то, что ребята, энтузиасты, поехали в Египет и стали разбираться, как были построены эти самые великие пирамиды. И на них обнаружили следы камнеобрабатывающих инструментов, которых нет и еще долгое время не будет у человечества. То есть огромные...
И сейчас нету.
Массивные пилы какие-то, я не знаю, лазерные. То есть, например, какой-то пол около пирамиды выложены. Да, камни разной высоты, кое-как лежат, казалось бы, в песке, но идеально ровная верхняя поверхность. То есть наложили, а потом чем-то буквально лазером так шик и выровняли. Или вот эти огромные бетонные блоки. Кто-то посчитал, для того, чтобы построить пирамиду Хеопса, там несколько столетий должно было работать на этом строительстве все население Египта, включая фараонов и маленьких детей и стариков.
Ну, абсолютно точно. В смысле, загадок в Египет нам преподносит много. Значит, авторов этого фильма я знаю хорошо. Значит, отношусь к ним уважительно, потому что они, возможно, правильную тактику заняли, такую же, как и мы. Не стараются кричать «верьте нам, люди». Я, к слову сказать, тоже, в общем, не призываю мне верить, по крайней мере, на слово. Мало того, я даже заинтересован, чтобы как можно дольше на те проблемы, о которых мы говорим, не обращали серьезного внимания. Но это потом объясню, почему. Значит, а они обращают внимание на технологические тонкости. То есть, не дожидаясь, когда подымется крик, и все, оппоненты перейдут на аргументы типа «вы сами дураки и придумали всякую ерунду», типа там египетских оживших мертвецов там, и так далее. Ну, то есть, то, во что превращается благодаря желтой прессе и Голливуду вот вся эта проблематика.
Ну, по большому счету, во-первых, в этом фильме, я просто к слушателям обращаюсь, нет ответов на вопросы, там есть только новые вопросы, сами уже додумайте. Во-вторых, уже сейчас появляется
множество... Ненавязчивая подача материала, это так
называется. Очень много опровержений появляется в интернете, в том же на Ютьюбе есть какие-то уже антизагадки, там как-то вот они называются, эти фильмы. Но, тем не менее, да, речь идет о том, что самые главные вот эти великие пирамиды появились задолго до того, как египтяне вообще научились строить что-либо из камня.
Ну, скажем так, вопрос даже не во времени, потому что какой-нибудь скептик скажет, ну, мало ли, может, раньше существовало, там, ну, пускай раньше возникло, но все равно это сделали люди. Лживо, я бы сказал, ненаучно сама постановка вопроса, что такие сооружения делали древние люди, владеющие технологией, самое большее, чем они владели, это медные пилы и медные топоры. Значит, пожалуйста, экспериментальным путем многократно повторялось, проверялось сделать не то, что пирамиду, а сделать вот один единственный камень с таким качеством невозможно. Если кто-то может доказать, что многочисленные там, отполированные полы, просверленные дыры большого диаметра и так далее, то есть, или узкие пропилы, оставленные пилами толщиной всего 1.5 миллиметра.
Таких нет сейчас у людей.
Уточняю, нет таких пил, которые были бы в состоянии с большой скоростью резать гранит и мрамор. Соответственно, у нас такого нет. Вот эта технология превосходит по наши самые современные, самые наилучшие лазерные, там, алмазные пилы примерно на порядок. То есть наши пилы самые лучшие в 10 раз толще. Соответственно, вот и думайте, какой же прочности этот материал был. В то время как подступиться к мрамору и сделать что-то вот подобное медными инструментами, я напомню, просто невозможно. Соответственно, кто-то здесь что-то лукавит. Либо это были не пилы, либо это был не медь, либо это вообще были не египтяне. Вот что-то здесь нужно соглашаться.
Мы вплотную можем, боюсь, подойти к разработкам известного института Аненербе, да, которые верили в существование, ну, вместе со всем Третьим Рейхом верили в существование этих великанов-ариев, которых они искали и в Тибете, и в Антарктиде, в том числе и в Египте, мне кажется. Что это были, интересно, за люди? Вот такой вопрос хочется повесить в воздухе.
Лучше, да, лучше на него не спешить отвечать, потому что вот как бы мы ни пошли по таким вежливо расставленным указателям, вот идите в том направлении.
Засухин Антон Игоревич пишет: Катя Новикова, так нечестно. Вы, у вас есть возможность задать свои вопросы гостю вне эфира? Слушатели тоже хотят. Окей, 225-3377, код Москвы 495, звоните, вы еще успеете задать ваши вопросы.
Не выдержала, сорвалась. Я задам свой вопрос. Кому выгодно скрывать правду от человечества?
Вот. В таком случае, если они есть.
Кому выгодно это не скрывать? Выгодно об этом говорить. Не то, что выгодно, могут себе позволить. Вот я счастливый человек, я свободный человек, я могу говорить все, что хочу, я не боюсь этого делать, и на это у меня есть масса причин. Честно скажу, я этим горд. Угу. А если бы я работал в любом учреждении, которое занималось бы подобными разработками на государственном уровне, ничего подобного я бы сказать не мог.
Почему?
По разным причинам. И я больше скажу, я вот как бы рублю правду матку, что ли, извините за бахвальство, не потому что я такой, потому что вот у меня есть на это условия. Если бы я был президентом или там руководителем, или даже просто младшим научным сотрудником на задрипанном каком-то НИИ, извините, пожалуйста, дорогие коллеги, я работал вот в конструкторских бюро космических, поэтому, вот, ну, может быть, не совсем корректно, может быть, отозвался. Но в любом случае есть много такие понятия, как профессиональная этика, служебная тайна. И в конце концов, есть такое понятие, как научный авторитет. А сейчас еще плюс, еще больше добавилось такое понятие, как боязнь прекращения финансирования. Увы, очень многие научные работники, которые с нами сотрудничают, в доверительной беседе говорят, мы тебе не, безвозмездно, так сказать, неофициально сделаем все, что сможем. Официально, извини, не можем, потому что вот в борьбе за копейки, которые все еще, так сказать, в качестве финансирования остаются, хороши все цели. И в любой момент нам могут сказать, а, посмотрите, чем занимается вот ваша лаборатория.
А почему же тогда государство не финансирует вот то направление, которое там, ну, ну скажем так, возглавляет...
Давайте сначала с дорогами разберемся. У нас Борис из Москвы дозвонился к нам по телефону 225-3377. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос к гостю, который меня тревожит еще со школьных времен. Вот мы в детстве смотрели видео «Вскрытие инопланетянина»,
было
сделанное.
Такое. Вот, 93-й год.
94-й. Да, хотелось бы услышать авторитетную точку зрения.
Ну, вам видео-то понравилось, Борис?
Впечатляюще,
ну,
наверное, да?
Жутко было в тот день. День с утра не заладился.
Так, отвечает. Значит, Вадим.
Как Черноброс. Часто бывает вот в этой среде, это полуправда. Вот то, что вы видели, это полуправда. Увы, коммерческая. То есть этот фильм надо было продать, и вот, ну, владельцам этого фильма, и для того, чтобы продать подороже, под него придумали красивую, не придумали, вернее, а ее привязали к другой красивой легенде. Значит, как всегда бывает, дело было сделано, то есть реклама сработала, американский фильм. Реклама сработала, то есть его продали, соответственно, тот, кто продавал, добился своей цели, но для науки вот это вот придумывание, додумывание лишнего сыграло плохую роль, потому что дальше стало тяжелее докапываться до истины. Если бы сразу сказали, где на самом деле делались эти съемки, возможно, споров было бы поменьше. Сейчас достоверно известно одно. Заодно я могу ручаться. То есть обо всем остальном спорят, есть доводы за, доводы против, не хватит передачи, чтобы их всех перечислить. Я не буду, так сказать, поддакивать, подыгрывать любой из версий, но одно считаю, безусловно, доказанным. Утверждение о том, что это было снято в 47-м году, и конкретно в 47-м году, и конкретно в Розуэлле, то есть вот как рассказывает предыстория этого фильма, вот это абсолютно точно неправда. Значит, в результате, опять же, опускаю всю лирику, у нас было много чего, так сказать, интересного, попыток докопаться до истины, в том числе и в такой интересной стране, как США. У нас есть, у нас в Космопоиске есть группы в 30 странах мира. Вот американский Космопоиск, русскоязычный Космопоиск, один из самых, так сказать, быстрорастущих. И вот ребята, так сказать, не зря свое название, так сказать, несут гордо. Значит, проникли в эти места, и вот несколько лет назад нам удалось добыть кусок НЛО с Розуэлла, то есть кусок розуэльской тарелки. Вот это единственный кусок, который находится вне американской территории. Он находится у нас. Он доступен для исследователей. Теперь уже, если кто-то захочет, так сказать, я предоставлю. Но,
кусок тарелки.
Кусок тарелки. Ну, не волнуйтесь, нормально.
Как раз там, где каемочка.
Тем более, что уже, так сказать, точка в исследованиях поставлена. Это очень хороший муляж. То есть это не инопланетные технологии. Это, ну, обычная, так сказать, какая-то...
Вот с уфологами вот всегда так. Вот приходит человек, начинает рассказывать, ой, и появляется гораздо больше вопросов, чем было до этого.
Так и должно быть. Это нормально.
И, к сожалению, мы должны прощаться. Вадим Чернобров, уфолог, руководитель организации «Космопоиск», был у нас сегодня в гостях. Я боюсь, что я сейчас еще и до кучи с вами тоже буду верить в НЛО. Совсем.
Давай, Саня, давай с нами!
Врачей будем вызывать на каждый эфир.